Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Лютеранская волна» из Петербурга. И сегодня здесь, в студии, пастор Михаил Шварцкопф, пастор общины Святой Анны и Святого Петра, Петрикирхи здесь, в Петербурге, пробст Северо-Западного пробства и представитель архиепископа.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И сегодня ведущий я, Алексей Колосов, викарий Северо-Западного пробства. Михаил достаточно частый гость здесь, в этой студии. Многие из вас хорошо его знают. Но сегодня хотелось бы коснуться достаточно новой для нас темы. Но для тех, кто смотрит нас и слушает нас первый раз, хотелось бы задать Михаилу немножко личных вопросов. Михаил, ты ведь приехал из Германии.
Да, 8 лет назад я начал служение в Петрикирхе в Санкт-Петербурге по поручению Лютеранской церкви Германии, ЕКД. И я просто всегда хотел больше быть в России. Я уже 40 лет занимался российской культурой, русским языком. И для меня это просто огромное счастье. Все эти 8 лет я просто очень-очень рад служить здесь, в Петербурге.
Я слышал, что до приезда в нашу страну ты нес служение в горной деревушке.
Да, это были маленькие деревни, и это было действительно очень тяжело, потому что я человек большого города, я долго жил в Берлине, и после этого я стал пастором в маленькой деревне, в горах, на высоте 800 метров, где очень много снега и холода, не так жарко, как сегодня здесь в Петербурге, и не так жарко, как зимой в Петербурге тоже. И там, конечно, это очень... Для меня это было просто совсем что-то абсолютно новое. Деревенское население, с ними разговаривать, с ними найти контакт. Причем это часть бывшей ГДР, где я тоже вырос. И в бывшей ГДР, как вы знаете, наверное, лютеранская церковь и все церкви вместе взяты в меньшинстве. Меньше чем 40% населения, крещенные, верующие, наверное, еще меньше. И в моей деревне, ну, треть населения, они были членами церкви, а две трети нет. Они тоже не были никакими другими верующими, не члены других церквей, они просто не были верующими. И в моей церкви каждое воскресенье собрались 10 пожилых сестер на богослужение. Они слушали меня там 11 лет спокойно, смиренно. Это прекрасно. Но я понимал, что чтобы быть пастором, надо выйти ко всем людям. И это мне удалось через разные вот деревенские вот собрания, разные сообщества, которые действуют в деревне, которые вообще далеки от церкви обычно. Но я изучал все эти возможности, и действительно мне удалось со временем найти контакт с обычными деревенскими людьми. И там я видел, что член церкви, не член церкви – это небольшая разница. Подход к реальности в Германии у верующих и неверующих не так сильно отличается. И я видел, что все, которые еще члены церкви, но не ходят на богослужение, они уже очень далеки от церкви, а те, которые не члены церкви, они все равно, их все равно можно привлечь, им может быть интересна церковь. И со временем удалось, что действительно большинство населения этих двух деревень, где я служил, имели какие-то отношения с церковью. Это опять не означало, чтобы они шли каждое воскресенье на богослужение. Нет. Но что они спокойно общались с пастором, и что они увидели в своей церкви, опять центр своей деревни, может быть, культурный центр, а может быть, центр присутствия Божьей силы, которая помогает жить, хотя они не были готовы ее назвать какими-то традиционными представлениями или названиями. Но они приходили на разные праздники, они приходили в Пасху, приходили в Рождество, участвовали, вся деревня играла в Рождество сценки, не только дети, но и взрослые. И это было для меня вот такой прекрасный пример, что Святой Дух действует, где Он хочет, и что у Него нет барьер членства или нечленства в церкви. Он действительно найдет своих людей везде, и я мог просто быть свидетелем этого, этому, и я этому очень-очень рад. И потом я думал, ну, теперь, наверное, время применять мои способности найти общий язык с другими людьми в совсем другой сфере, сферы русской культуры, языка.
Что самое трудное для тебя здесь, в России?
Потом оказалось действительно, что я, как человек, который занимался до приезда сюда уже 30 лет русским языком, все-таки русский язык оказался много более сложным и тяжелым для восприятия и для пользования им, чем показалось издали в Германии. У меня, конечно, были русские друзья уже в Германии. Конечно, я общался, то и дело, с русскими людьми. Но чтобы каждый день общаться и говорить об очень сложных темах христианской жизни, вести душепопечительские разговоры или даже целое богослужение вместе с проповедью, это в первые годы мне оказалось действительно непосильно, и я стал очень интенсивно учиться первые 3 года здесь. Только в 17 году, значит, в 4 году моего пребывания здесь, я начал самостоятельно проповедовать, например, на русском языке. До этого друзья помогали переводить проповеди и на богослужении читали русский перевод проповеди.
Я думаю, не секрет, что христианская жизнь евангелической церкви в Европе и христианская жизнь евангелической церкви здесь, в России, отличается. А на днях мы слышали о том, как новым генеральным секретарем Всемирной Лютеранской Федерации впервые была избрана женщина, пастор из Эстонии Анна Бургхардт. Что это означает для церквей, членов Всемирной Лютеранской Федерации? Я напоминаю, что наша церковь, Евангелическая Лютеранская Церковь России, тоже является членом Всемирной Лютеранской Федерации. Что это значит для членов ВЛФ?
Для членов ВЛФ, все членство Всемирной Лютеранской Федерации, значит, прежде всего, контакт с другими. И это очень важно именно там, где Лютеранская Церковь в меньшинстве. Это именно в России, это почти во всей, во всей Восточной Европе. Предыдущий генеральный секретарь был австрийцем из Южной Америки. Это тоже говорит о том, что он знает ситуацию меньшинств и там, и в Австрии. И вот новая генеральная секретарь, конечно, она из страны, где Лютеранская церковь традиционно очень сильные, но там, конечно, есть надломленность истории, что там был атеизм советский, там были депортации, сталинизм, убийство многих лютеран. Из этой стороны мы можем вместе с ней вынести такой исторический опыт, не менее ценный, или такой же ценный, скажем так, как от предыдущего генерального секретаря, который действительно из реальности Южной Америки очень-очень много ценного мог передать. И действительно диалог с обществом, которое не разделяет лютеранские ценности, это то, что умел и старый генеральный секретарь, и умеет новое. Для нас всех это ценная возможность ознакомиться с богатством всех разных лютеранских церквей в маленьких разных странах. Конечно, в состав Всемир Лютеранской Федерации входит и огромная лютеранская церковь Германии. Я как один из представителей этой церкви на востоке Европы считаю, что нас, для нас, немцев, это тоже такая возможность узнать что-то большего о жизни лютеран там, где их традиционно мало. И я думаю, что я присутствовал на последней консультации с ВЛФ, с представителями Восточной Европы, где все, которые присутствовали на этой видеоконференции 3 недели назад, говорили о том, что мы, как члены Всемирной Лютеранской Федерации, чувствуем, что мы не одни, что мы не маленькие, что наше служение важно для всего, для наших стран и для всего мира. И я думаю, что Анна Буркхардт может преподнести это из такой маленькой страны, как Эстония, со своими, конечно, со своими большими контактами всемирными в ВЛФ. Это большое богатство. Конечно, любая церковь, которая входит в Всемирную Лютеранскую Федерацию самостоятельно и принимает свои самостоятельные теологические решения. И новый генеральный секретарь никогда не будет стремиться к какой-то власти над ними. Это больше модератор, это больше медиатор, который способствует диалогу между разными национальными церквями. Для меня это очень радует, что это опять человек из страны, где есть такой опыт сложной внешней ситуации, и где человек знает, что все зависит от того, как я предлагаю другим людям войти в диалог со мной. То, что мы, лютеране, вообще должны делать.
Тем не менее, ее избрание, на мой взгляд, является своего рода свидетельством и своего рода посланием. Ты с этим согласен?
Да, это можно сказать. И Мартин Дюнг уже сказал на этой консультации 3 недели назад, что у ВЛФ есть определенный путь. Это путь под руководством Святого Духа. И Святой Дух нам говорит, что открытость ко всем людям значит тоже, что мы принимаем всеобщее священство верующих. И, конечно, возможность, чтобы женщины стали пасторами и чтобы вообще женщины занимали руководящие функции в наших церквях. Мой главный начальник тоже епископ Петра Посехубер в Ганновере. Она тоже женщина и прекрасно показывает, что именно женщины умеют открыть путь к диалогу. И это, конечно, такое ценное свойство, которое действительно будет в пользу всем членам ВЛФ тоже.
Ты с нами уже много лет и достаточно хорошо знаешь жизнь нашей церкви изнутри. Насколько это свидетельство, это послание, которое мы видим в избрании Анны Буркхардт, важно для нас здесь, в России, вот именно для нас здесь и сегодня?
Для нас здесь и сегодня это означает, что мы в Евангелической Лютеранской Церкви России продолжаем этот путь открытости, этот путь под руководством Святого Духа, который помогает нам видеть в любом человеке, прежде всего, брата или сестру, в любом христианине, брата или сестру, и что мы в Лютеранской Церкви, конечно, открыты к сотрудничеству со всеми. И, конечно, что мы тоже, у нас есть пасторы-мужчины, пасторы-женщины в Евангелической Лютеранской Церкви России. И Анна Буркхардт подтверждает, что мы на таком совместном пути со всеми лютеранами мира, которые всегда открыты к действиям Святого Духа, который постоянно, как огонь, обновляет нашу церковь, и постоянно хочет, чтобы мы заново размышляли о состоянии нашей церкви, о нашей возможности выйти к людям и открыться к диалогу.
Слушай, а как вообще так получилось, что мы сейчас на кафедрах во многих церквей видим не таких брутальных мужчин-лидеров, а хрупких женщин?
Mm-hmm. Но мы видим и, конечно, очень тонких и деликатных мужчин там. Мы видим там очень много сильных женщин тоже, которые играют тоже важную роль в жизни нашей церкви. Я думаю, что это означает то, что Лютер всегда хотел, возвращение к источникам христианства, где изначально были женщины как пророки в первых христианских общинах, где всегда проповедовали женщины в первых христианских общинах. Если тщательно смотреть послания Нового Завета, там это отражается очень ярко, очень приятно. И я, конечно, понимаю, что патриархат навязал католической церкви долго эту идею, что священниками могут быть только мужчины. Но Лютер сделал первый шаг в другом направлении, когда он сказал, что все крещенные священники, это значит и все женщины в лютеранстве священники. И тогда был, конечно, маленький шаг до того, что женщина могла быть ординированным пастором, потому что по лютеранскому вероучению пастор не больше священник, чем другие члены лютеранской общины. И таким образом этот маленький шаг действительно был возможен. Все равно он длился больше, чем 400 лет. Как мы знаем, я знаю еще пожилых, зал еще пожилых женщин, жен пасторов в Германии, которые тоже были богословами, но в 50-е годы прошлого века не могли стать пасторами. Это еще не было принято. Это только началось в 60-е годы прошлого века. Так что, конечно, это повод тоже для нашей церкви, имя в Германии, для покаяния, что мы так долго к этому шли, но теперь я думаю, что мы действительно понимаем правильно, что Лютер понял под всеобщим священством всех верующих и то, что было в новозаветное время.
То есть ординация женщин – это не новейшее изобретение либералов, как считают некоторые, а это результат постепенного, но преемственного развитие тех идей, которые появились еще в дни Мартина Лютера.
Да, это абсолютно надо сказать. Одно слово – ординация. Ординация – это не таинство. Это не какая-то высшая степень священства, тем более не высшая степень святости. Это довольно гражданский ритуал введения в должность пастора. Вообще непонятно, если женщины в лютеранстве священники, как и мужчины, почему они не могут пройти этот гражданский ритуал, который действительно имеет свои духовные составляющие, но духовные составляющие в смысле поручения церкви им этого служения, который служит всем особой роли пастора. Эта особая роль – это прежде всего проповедь Слова Божьего и управление таинствами. И опять, для управления таинства и для проповеди Слова Божьего прежде всего нужно, чтобы данный человек был крещенным, и потом, это очень важно в лютеранстве, чтобы он был образованным, чтобы он прошел очень глубокий процесс образования, чтобы он понял глубину присутствия Святого Духа во время проповеди и во время завершения таинств, и всю глубину его присутствия по всей истории христианства. Очень важно, поэтому в нашем образовании в Германии, чтобы будущий пастор глубоко занимался именно историей церкви и Библией. ты, наверное, знаешь, мы уже давно разговаривали об этом, что учеба пастора в Германии длится 7 лет, и на первом месте всегда стоит Слово Божие. Из 5 главных экзаменов в конце учебы есть 2 из них, это почти половина, это Новый Завет и Ветхий Завет, да? И потом история церкви. Так что все вместе взято эти исторические предметы, это много больше, чем половина. Когда ты глубоко знаешь, как действует Святой Дух в истории, как он действовал, конечно, тоже во время Реформации, и что идея Лютера о всеобщем священстве всех верующих выражена в его прекрасном произведении «Eine christlichen Adel deutscher Nation», тогда ты понимаешь, что эти идеи возникли только потому, что основа уже существует в Новом Завете, и потому, что Святой Дух хотел, чтобы лютеранская церковь шла этим путем.
Но некоторые из наших слушателей могут сказать, давайте откроем Новый Завет, и в посланиях Павла мы увидим, как способность женщины в церкви говорить ограничивается. Да? Женщина в церкви да молчит. А нет ли здесь ревизии тех идей, которые звучат в Слове Божьем? Это естественный вопрос. Некоторые так на полном серьезе считают.
Конечно, это интересный вопрос. Ты можешь быть уверен, что почти всю жизнь я занимался тоже этим вопросом. Я же вырос в лютеранской церкви и родился, можно сказать, в ней. У меня оба родителя церковные органисты. Мой отец потом был пастором, оба дедушки пасторы. И, конечно, в нашей семье тоже не было традиции, чтобы женщины стали пасторами. Но это уже изменилось, и действительно мы очень долго думали о том, что апостол Павел имел в виду в первом послании к Коринфянам, где он пишет о том, что женщина замолчит в общине. Он тоже говорит о том, что женщины пророчествуют. Немножко раньше в том же послании. И мы это... Последний раз, что я глубоко об этом размышлял, это было прошлой зимой здесь, в Санкт-Петербурге, с нашей общиной. И ты мне помог с этим. Так что мы вместе размышляли со всей общиной о том, есть ли там противоречие внутри послания. Об этом надо две вещи прежде всего знать. Противоречие – это всегда знак жизни. Новый Завет, как и вся Библия, это не как некоторые люди думают, которые только поверхностно ее знают, что это какая-то закрытая система норм или законов. Священное Писание отражает жизнь. Жизнь, опять, в первую очередь, Святого Духа. Жизнь Святого Духа в жизни верующих. И все это отражается в развитиях разных, очень разных развитиях. Да? Возьмем такой пример, как Моисей. Моисей не смог войти в землю обетованную. Да? Что это значит? Это значит, что великий лидер тоже опять под руководством Святого Духа некие вещи не мог совершить. Это же не норма для нас, что мы не должны приобрести землю обетованную. Иисус Навин потом вошел в эту землю обетованную, и опять начинается очень многообразное развитие. И это продолжается, конечно, во время Христа и во время апостолов, и в общинах, которые основал апостол Павел, тоже. Он видит, что там уже с первого момента присутствуют женщины. Это в Деяниях апостолов написано, что Лидия, первая христианка Европы, можно сказать, да, она вместе с ним основала приход, первый приход христианский в Европе. И вот в этом первом приходе сложно думать, что о том, чтобы о том, потом она сразу умолкла. Нет, она, конечно, говорила вместе с Павлом, как пишет Лука, тем более, что они разговаривали. И любой разговор превратился тогда в действие Святого Духа, который основал свои христианские общины. Таким образом, конечно, женщины всегда играли очень большую роль. И теперь мы можем спрашивать, а что случилось потом, как дошло до такой ситуации, что женщины мешали Павлу? И об этом мы действительно очень мало знаем. Мы знаем только, что Павел всегда пишет конкретно, в конкретной ситуации. Так что я, конечно, как и другие ученые, библисты, подавляющее большинство из них даже думает, что вот там была ситуация, где действительно был какой-то шепот во время проповеди и так далее, и Павел хотел, чтобы незнающие женщины спрашивали о том у мужей дома. Но это вообще не исключало, что были еще знающие женщины, которые не шептали во время проповеди, которые, например, сами проповедовали. Ситуация опять не та, чтобы Павел написал какой-то кодекс христианской общины. Он реагировал в живом процессе на определенные ситуации. Все его послания написаны именно так. И это только одно говорит. Это только говорит о том, что там была жизнь. Жизнь в Святом Духе, что я желаю всем общинам сегодня.
Мне кажется, ты очень ясно показал, что на свидетельство Писания нужно смотреть не только через призму лингвистики, но через призму истории в первую очередь, потому что нам нужно понять, хотя бы иметь представление, как мыслили, как верили те, кто создавал священные тексты. Ты не мог бы рассказать, в какой момент проявилось понимание вот этого, казалось бы, очевидного факта? Ведь очень долгое время Писание понималось именно как кодекс установок или как набор достаточно жестких идей. Какая эпоха стала переломным? Когда появилось понимание о том, что история — это один из ключевых моментов к пониманию текстов?
Я думаю, это, конечно, произошло прежде всего в 18-19 веке, веках, век просвещения. Люди понимали даже больше, чем сам Лютер, что присутствие Святого Духа подразумевает живое развитие, живой ход истории христианства. И интересно, что Лютер, который ввел вот эти идеи о том, что надо вернуться к источникам, надо заново смотреть на Новый Завет, что он же тоже, для него очень центральную роль играет богословие святого Павла. И Павел сам написал о том, что буква сама по себе мертва, и что только Дух оживляет. И я думаю, что оттуда пришла вообще у Лютера такая возможность, внутренняя открытость к новым идеям и к самой реформации. Тогда еще не была развита историческая наука в таком плане, чтобы осмыслить свои действия внутри истории как опять тоже исторические факты и как часть определенного процесса. Это не было принято. Лютер, который сказал, мы вернемся к источникам, еще не мог знать, что это все-таки начало, он это дало начало новому развитию, в котором действительно в лютеранстве играют потом главную роль открытость к действиям Святого Духа и честность перед историей.
Какую роль в этом сыграла либеральная теология, которая появилась в середине XIX века?
Да, либеральная теология – это историческое понимание немецкой теологии второй половины XIX века и начала XX века. Либеральные теологи, они принимают наследие века просвещения и думают уже очень интенсивно в исторических понятиях. Настолько, что они говорят, вот все, что было в христианстве, это лишь история. Мы можем это все объяснить тем, что шли определенные исторические процессы. И они, конечно, многие из них были под влиянием Гегеля, гегелевской истории, которая видит во всех развитиях какую-то неизбежность, и которая видит в самой системе Гегеля вершину этого процесса. Так эти немецкие богословы видели в развитии лютеранства в Германии вершину развития христианского богословия. Это была их ошибка, к сожалению, это надо сказать, потому что они потом одобрили со своей мнимой вершины всякие исторические поступки и действия немецкой империи и думали, что раз это у нас все, вершина разума, вершина философии, вершина теологии, мы имеем право миру показать, где правильный путь. И этот путь вел, как мы все знаем, в Первую мировую войну. Путь в открытый ужас. И после войны немецкие богословы, которые искали теперь утешение в Слове Божьем, они спрашивали, а в чем проблема либеральной теологии. И увидели, что проблема в основном в том, что либеральная теология смотрит только на историю и слишком мало слушает шепот вдохновения Святого Духа. И появился, конечно, это грустно, что не лютеранин, появился реформатский богослов Карл Барт из Швейцарии, который сказал, но мы, швейцарцы, вообще все лучше понимаем, чем вы, немцы. Мы понимаем, что только под влиянием, вдохновленным Святым Духом, мы можем понимать, что Бог хочет. И он начал писать церковную догматику, много-много томов о том, что Бог хочет от христианина. Это произведение он писал в течение 30 лет. В эти 30 лет случилось очень многое, тоже не очень приятное для немецкого лютеранства, именно власть Гитлера и Третий Рейх, и Вторая мировая война. И для очень многих лютеранских пасторов Германии после Второй мировой войны действительно, богословие Карла Барта оказалось спасением, потому что мы поняли, что если мы спрашиваем в первую очередь, в чем здесь воля Божья, для чего нас, к чему нас ведет и вдохновляет Святой Дух, и только во вторую очередь спрашиваем, как это связано с ходом истории, тогда мы это делаем, наверное, у нас будет, это действительно путь к настоящей новой лютеранской вере. И это мышление действовало до, скажем, до конца 80-х годов, можно сказать. Я еще был свидетелем этого. Мой церковный путь начался в 70-е годы, мой сознательный путь. И когда я уже был членом совета общины и входил в разные вот церковные советы и собрания в 80-е годы прошлого века, я видел, что люди честно стараются смотреть на все глазами Святого Духа. Это прекрасно. Только оказалось, что маятник пошел в другую сторону. Перегиб в другую сторону. Люди потеряли из вида, что они сами не являются Святым Духом. И, конечно, что они не, у них нет глаза Бога, у них глаза человека. И мы потом с 80-х годов начали новый поиск как наследие либеральной теологии и наследие теологии Бартра можно объединить в современном лютеранстве. И тогда мы понимаем, что эти два полюса должны всегда присутствовать. И я их называю на самом деле честность и открытость. Честность перед историей, я точно знаю, где я, что я, кто я, что я немец в России. Вчера, 80 лет назад, нацистская Германия напала на Советский Союз. Это ужасное преступление, и впоследствии было очень много ужасных преступлений. И я не забуду, что мне, как немцу, у меня наследие покаяния тоже. Это очень, с этим я вырос, и об этом я буду постоянно думать. Но я приехал сюда, и моя открытость к действиям Святого Духа мне показала, что есть и... очень многообразная жизнь лютеранства в странах, где мысль о немецкой вине не есть составляющей лютеранской жизни, потому что наши лютеране в России, они или российские немцы, которые страдали не от нацистской Германии, но от сталинизма, да, скоро будет 80 лет декрету Сталина, депортации российских немцев. И, конечно, в наших лютеранских общинах есть и русские люди, которые совершенно по-другому смотрят на возможность быть лютеранным в совсем другой стране. Для них история совсем другая. И мы едины в Святом Духе. Он нам покажет совместный путь. Тяжелый путь, сложный путь, но возможный, потому что это путь нашего Господа.
То есть честность и открытость – это два столпа современного евангелического богословского мышления, да? Два столпа современного богословского либерализма.
Это можно так сказать. Я просто, конечно, я знаю, что слово «либерализм» – это сложное слово. Прежде всего, потому что это слишком... близко к историческому понятию либеральная теология.
И многие это путают.
И это, да. И это вообще нельзя путать, потому что мы уже сейчас поняли, что либеральная теология – это дело конца 19 века, начала 20 века. Это не теология, которая для нас актуальна. Совсем нет. Там Калбат внес свои исправления. И еще, конечно, надо думать обо всех людях, которые в 20 веке, иначе чем Барт, который в Швейцарии был в безопасности, подверглись вот, ужасным историческим процессам. Назвать хочу только... двух пасторов, Дитрих Бонхёфер в Германии, который был казнен нацистской Германией две недели до конца войны, и, конечно, лютеранские пасторы Петри Кирхи, в том числе Пол Райхерт, последний пастор Петри Кирхи, пастор Вагнер в церкви Святой Екатерины, пасторы, которые действительно, и, конечно, ко второго, прежде всего, хотел назвать епископа Артура Мангрена, который до последней минуты в Ленинграде заботился о богословском образовании, опять, образовании пасторов. И это значит, что образование лютеранского пастора, она обоснована на вере и на присутствии Святого Духа. И это я подразумеваю под темой открытости. И другое, что лютеранский пастор, современник, смотрит совершенно честно на свои способности, на свои ограничения тоже в понимании Священного Писания и на обусловленность истории своего служения. И когда ты без страха смотришь на эти свои границы как человек, ты не попадешь на ошибку Барта смотреть на все глазами Бога. И когда ты всегда открываешься Святому Духу, ты не будешь в другом заблуждении, что все решает история. На самом деле современное лютеранство, я бы так назвал это, современное лютеранство – это путь Святого Духа в реальности нашего мира. И эти две вещи, они совместимы в одном образованном лютеранском пастыре и его приходе, которые идут под открытым небом, под руководством Святого Духа, открытыми глазами смотрят честно на то, что происходит вокруг, и стараются внести ответ Бога на нужды сегодняшнего человека.
Можно сказать, что это совместный путь пастора и общины через крайности и противоречия простой человеческой жизни.
Да, это я думаю, что это хорошее определение, потому что она показывает, что в человеческой жизни есть очень много тяжелых моментов и очень много моментов, на которых мы можем отвечать только силой Святого Духа, что не значит, что мы игнорируем тяжесть этих моментов, что мы честно смотрим структуру, что здесь действительно произошло, какие ужасы, например, да, как мы сказали, что произошло 80 лет назад, где надо каяться, где надо заново строить, куда мы идем вместе, как лютеране, как маленькое лютеранское меньшинство в большой и в великой России, где мы находим наш совместный путь со всеми людьми здесь. И, конечно, когда мы думаем о всемирном сообществе всех верующих людей, всех лютеран или вообще всех людей, мы уповаем на Бога, чтобы Он нам показал путь мира.
Вот мы вспоминали Германию, вспоминали Швейцарию, вспоминаем многие другие церкви Всемирной Лютеранской Федерации, которые существуют в достаточно сильных и богатых странах. Возникает вопрос, может быть, вот это вот либеральное богословское мышление, которое оперирует понятиями честности и открытости, это богословие для богатых?
Конечно, я тоже думал об этом в связи с тем, что я вижу здесь в России, что для многих людей, в том числе для многих лютеран, вера, религия занимает очень важное, иногда центральное место в жизни. И, конечно, когда ты приезжаешь как пастор сюда, это в первую очередь, конечно, большая радость. Потому что ты приезжаешь из Германии, из страны, где вера и церковь обычно стоят, если хорошо, тогда на втором месте в жизни людей, иногда на третьем, потому что на первом месте всегда стоит благополучие, карьера, деньги, достаток в семье и вокруг. И тогда, конечно, спрашиваешь себя, это радостно ли, что для людей здесь вера важнее, чем для людей в Германии? Или это проблема, потому что она заменяет достаток в материальном смысле. И мое служение здесь – это постоянный поиск ответа на этот вопрос. Вера, настоящая христианская вера, никогда не будет заменой какого-то недостатка в материальном или другом плане. Настоящая вера – она сама по себе огромное богатство, как я сказал, богатство присутствия Святого Духа в твоей жизни. И когда эта вера у тебя есть, тогда у тебя есть все. Это Иисус сказал в Нагорной проповеди в 6 главе Евангелия от Матфея. И, конечно, можно теперь сказать, да, если это у тебя все, и это не замена, это ты не верующий человек из-за твоих проблем, но из-за присутствия Святого Духа в твоей жизни, тогда я понимаю, что это богословие для всех. Только, может быть, людям с проблемами легче в него войти, чем богатым. О чем тоже Иисус говорил в этой притче. О верблюде вы знаете, конечно, да? Но единственное утешение для богатых, он сказал, что у Бога все возможно. Я думаю, что это тоже надпись над всеми нашими начинаниями, как у пасторов и приходов. У Бога все возможно.
Да, Дух Господень – это Дух свободы. А наше время потихоньку заканчивается. И последний вопрос, если можешь, ответь на него кратко. Как современное евангелическое богословие относится к наследию лютеранской ортодоксии, к наследию той эпохи, которая сменила вот это вот пророческое кипящее время Реформации, время Лютера? Например, как мы относимся к книге «Согласие»? Для многих лютеран она до сих пор является такой совершенной экспликацией библейских идей.
Мы видим в этом наше великое наследие, конечно. Да? Мы видим тоже, что уже тогда, в конце 16 века, в начале 17 века, многие христиане именно в Германии были недовольны формулировками, совершенными как будто формулировками, решениями богословов, преемников Лютера, и требовали, чтобы в жизни общины, в жизни церкви опять торжествовал Святой Дух. И что любая формулировка идеальная, богословская, никогда, будучи буквой, не заменяет присутствие живого Святого Духа. И поэтому мы, конечно, с большим уважением относимся к лютеранской ортодоксии и, конечно, к протестному движению, к пиетизму, который очень правильно подверг сомнениям совершенства этих богословских понятий. Потому что совершенство есть, это мы знаем из Нагорной проповеди, конец 5 главы Евангелия от Матфея, «Будьте совершенны, как ваш Отец Небесный совершенный». Там совершенство. А в наших убогих человеческих понятиях никогда не будет совершенства. И они всегда будут нашими помощниками. Я очень люблю в Петербурге все эти по динамикам, вот эти с ленты там все говорят, держите за поручни, да, чтобы не упасть. Да, это нам нужно. Вот книга «Согласия» и другие богословские произведения, они как поручни. Но мотор движения – это не поручня, это Святой Дух.
Что ты пожелаешь нашим слушателям и зрителям?
Чтобы вы никогда не боялись участвовать в этом движении Святого Духа, чтобы в уповании на нашего Господа вы шли вместе с нашим временем под открытым небом и с честным взглядом на реальность.
Мы люди, мы часто ошибаемся, но мы верим в то, что вперед нас ведет Господь. А с вами сегодня из солнечного Петербурга были пастор Михаил Шварцкоп и викарий Алексей Колосов.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.